Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать окончание интервью с Павлом Платоновичем Бойко, заслуженным деятелем искусств Российской Федерации, заместителем председателя Совета межрегиональной общественной организации поддержки армии, флота и силовых структур «Суворовское наследие». Ну вот вы сами уже лауреат неоднократный и получали очень высокие награды. Вот какие для вас дороги особо награды?
Ну, в плане, так сказать, военном, это орден за службу Родине в вооруженных силах. Это как бы оценка твоего
вклада, ну, даже.
Вклада, да, в обороноспособность нашей страны. Ну, а что касается творческой, есть у меня медали ВДНХ, где в результате фестиваля народного творчества я принимал участие и получил такую медаль. Это очень демократичная, так сказать, оценка, потому что она идет как бы не от начальства. Вот эта медалька. Потом я победил на конкурсе художников-анималистов в Германии. Это тоже мне приятно было получить такую оценку.
Конечно, приятно.
Ну и премия не помешала тоже. Есть у меня медаль САЦ, это для творческих.
Золотая медаль.
Да.
Вот. Расскажите нашим радиослушателям поподробнее, что это за награда.
Ну, у нас есть такая Международная академия творчества, в которую входят не только художники, а и артисты, и писатели. Она объединяет широкий круг достаточно известных людей. Потому что ты там проходишь как бы в начале член КОР академии, если тебя по твоим, так сказать, достоинством принимают. Потом избирают академиком. Ну, это общественная, конечно, академия.
Но авторитетная.
Но, достаточно, да. И вот они имеют ряд своих наград, в том числе и медаль САЦ. Вот они меня наградили на одной из выставок. Приятно, конечно, было.
Ну, а вот скажите, у вас же немало работ есть и в зарубежных музеях тоже. Это тоже приятно, и это называется представительствовать от лица России.
Ну, в какой-то мере, да. Ну, например, однажды у меня в мастерской появился, случайно, не случайно, не знаю, представитель России в НАТО, наш. Короче говоря, он посмотрел на работу и говорит: «Павел, а ты не хочешь в Европе что-нибудь сделать?» Я говорю: «Ну, а кто же меня туда пустит?» «Ну, ничего, проработаем». И приходит мне письмо от директора Бельгийского Королевского музея армии и военной истории с просьбой принять участие в создании ряда произведений, которые они там задумывали, от каждой страны членов коалиции на военную тему. Ну, я полетел туда к ним на переговоры вместе с начальником Центрального музея вооруженных сил Никоновым. И бельгийцы захотели, чтобы было создано российскими художниками взгляд художника сегодняшнего дня на минувшую войну. Вот такая задача. И так они меня подталкивали, чтобы я 41-й год взял, чтобы...
Когда разгром.
Мы отступали, когда вот такая это тяжелая ситуация, ну, патетика, в общем... Все,
учитывая, что на Западе давно история переписывается, как мы знаем, и наши победы тоже, мягко говоря, аннулируются постепенно, то у вас, наверное, задача была тоже такая,
у
противоположная.
Безусловно. Я им предложил штурм Рейхстага. Хотя уже есть на эту тему написано немало, Богаткиным, там другими художниками, Кривоноговым. Но я бы свой штурм сделал. Они категорически нет. И мы сошлись на Курской битве. Слава богу, потому что это тоже серьезная, так сказать, тема.
Переломный момент,
да,
в войне.
Вот. На эту тему не так уж много написано произведений. Я с удовольствием работал и пригласил помощники художника Центрального музея вооруженных сил. И мы с ним вместе, значит, создали такое полотно. Назвали его «Курская битва. Уроки истории», где офицеры коалиции, военные дипломаты сегодняшнего дня пришли в Музей вооруженных сил и у картины «Курская битва» ведут разговор о том, как нам строить нашу военную политику и взаимоотношения.
Очень поучительно. Иллюстрация.
Да, это вот эта работа находится в экспозиции сейчас Королевского музея военной истории в Брюсселе, крупнейший музей. Ну, я не подозревал, что европейские музеи в несколько раз по масштабам крупнее наших, которые есть. Оказывается, да, они внимание своей истории уделяют, ну, не меньше нас, наверное. на государственном уровне бесплатный вход в музеи военные. Это, знаете...
Молодцы, можно поучиться только. Но сейчас у нас такой переломный момент исторический, что, я думаю, у нас какие-то изменения будут в лучшую сторону.
Вот, была выставка в Финляндии. Там одна моя работа попала в Центральную славянскую библиотеку, приобрел руководитель библиотеки в Хельсинки. Есть одна моя работа в Центральном военно-морском музее военно-морских сил Соединенных Штатов.
А там тематика какая?
А там церковь Покрова на Нерли.
Ух ты!
Я им вручил эту церковь. Они так с заинтересованностью приняли это дело. Что еще? Ну вот, значит, в Южноафриканской республике несколько моих работ. В Германии.
А где в Германии?
В Германии есть крупная галерея доктора Стратмана. Галерея на морскую тему. 2000 картин насчитывает.
А где находится?
Она в Гамбурге находится. У него имеется 8 замков средневековых, и в этих замках размещается галерея.
Как его доктор?
Доктор Стратман. У нас в Туле работа на тему варяга. Где-то еще, наверное, есть.
Так. Но у вас много замечательных работ.
Ну, для художника это очень важно, что если работа попадает в музей, значит, она останется, значит, она тебя переживет. Ну, и это является даже каким-то определенным символом, что ли, в работе.
Да, и венцом в некотором смысле деятельности тоже, конечно. Я, конечно, потрясена вашим музеем. Музей культурного центра вооруженных сил Российской Федерации. Это потрясающий музей, об этом мы отдельный материал вот сделали. И это же говорит об уровне и художественном, внутреннем людей, которые здесь трудятся, и отношением и к своей работе, и вообще и о любви к своей родине, без пафоса, можно сказать. И как вы смогли пережить такие трудные времена, как сейчас уже можно сказать, сюрдюковщину, как не говори, а это был трудный период, потому что военные тогда были в страшном унынии, офицеры, а это коснулось и всех. Но вы же смогли это пережить как-то с Божьей помощью?
Вы знаете, я уже человек не молодой и пережил многие, так сказать, события, которые
происходили,
да? В стране, и правители. У нас даже был случай, когда начальник культурного центра судился с министром обороны, и его фамилия Шуткин. Начальника культурного центра. Может, помните, где-то попадалась статья, по-моему, в «Московском комсомольце», я не помню где, с Шуткиным шутки плохи. Он победил, суд признал, министр решил его уволить за непослушание. Суд его остановил. Вот так. Так что мы всяких пережили руководителей, но если ты убежден в том, что ты делаешь свое дело, то ты все равно останешься, так сказать, верен и себе, и своему делу. Поскольку если ты будешь завязан по принципу «чего изволите», то и себя потеряешь, и дело пострадает. По крайней мере, я стараюсь держаться вот такой линии. И многие мои коллеги тоже, ведь здесь у нас в культурном центре работают достаточно подготовленные и опытные специалисты. Здесь и бывший начальник Центрального музея вооруженных сил, начальник театра, начальник Центрального культурного центра вооруженных сил, заслуженные артисты, очень много заслуженных работников культуры, то есть люди, которые работают по много лет, хорошо знают свое дело, и дело от этого, естественно, выигрывает. Молодежь приходит, она уже втягивается, у нее есть у кого поучиться,
да.
Преемственность осуществляется, и дом живет.
И слава Богу, вот в завершении нашей беседы хочется на такой ноте лирической немножко закончить. Вот у вас удивительно получаются женские портреты. Например, портрет вашей внучки, да и целый ряд женских портретов очень высокого уровня и теплые такие. Это отношение ваше к этим людям, понимание женской красоты.
Ну, я должен сказать, что женщина сама по себе – это красота, это красиво. И изображать, образ создавать женский – это более, как мне кажется, глубокая работа. Ну, женщин нельзя не любить. Какой художник не любит женщин?
Вот. Красоту.
Да, ты, да, красоту. И ты, как бы воспринимая это, настраиваешься как камертон на эту лирическую нотку, что ли, и стремишься это воплотить в своей работе. Но если это получается, это значит удача, значит, есть возможность порадоваться, а и вот, тебя оценят.
А вот в чем особенность парадных портретов? Вот что, ведь это свой жанр определенный, да, свой вид искусства. Что должно присутствовать, на ваш взгляд, вот в парадных портретах, в отличие, скажем, вот от таких теплых, интимных, вот, допустим, женских портретов? Какие требования, можно сказать, к парадному портрету? И чтобы это было художество при всем при том?
Ну, парадный портрет само название «парадный» уже ко многому обязывает. Как мне кажется, если я пишу парадный портрет, то это должен быть образ, вызывающий уважение, восхищение, отражающий суть характера и деятельности человека. Если это вот все присутствует, тогда на эту работу зрителю хочется смотреть. Ну, вот, например, писал я портрет Кузнецова, и я где-то, наверное, месяца два готовился как бы мысленно к этой работе. Я искал какие-то постановки фигуры, какие-то отдельные, так сказать, элементы, которые потом я продумывал, как это все отразить в портрете. И долгое время я не мог... Мне хотелось, чтобы Кузнецов стоял на мостике, держался за поручень, и вот в этой руке, в этом кулаке да, должно быть то же содержание. Оно должно выражать и подчеркивать этот образ умного, властного, решительного, настоящего военного министра, морского, военно-морского министра. И я долгое время не мог такую руку найти. И тут я вижу... Несут солдаты какой-то большой-большой такой стол, парту какую-то. И у одного рука, жилы вздулись, такая красивая, мощная, крепкая рука. Я говорю, да, я нарисую. А зачем? Я говорю, в историю войдешь. Ну, короче, дал ему палку, он держал эту руку. Я сделал этюд, и вот эта рука сейчас
Кузнецова.
В портрете Кузнецова. И вроде бы она его, да, вот она такая у него и должна быть.
Смыслово.
Ну да, но ты первоначально должен поставить себе такую задачу, а потом к ней идти и решить ее. Ну, это так, частичка, из чего создается, скажем, такой образ. Вот.
Ну, а вот ваш портрет Ушакова... нашего великого адмирала, не имеющего ни одного поражения, а впоследствии причисленного к лику святых, монаха перед смертью. Вот он удивительно тонкий одновременно. Вот вам удалось, при том, что человек военный, совершенно незаурядный по решениям боевых задач, и в то же время вот этот будущий переход в духовную стадию, уже как бы в стадию монашества и святости, оно, между прочим, присутствует в вашем портрете, то есть там присутствует некая такая тонкость, немножко какая-то вот такая прозрачность. Это тоже интуитивно такое решение выбиралось?
Ну, во-первых, я человек верующий. Во-вторых, часто мне и по роду службы, и в таком творческом плане приходится общаться со священнослужителями. Наверное, это тоже как бы что-то мне дало,
да?
Отложилось, да, при работе над портретом. Ну и потом, ну, о нем почитал, это действительно такой образ, в котором должно присутствовать, как говорят в иконе, благолепие. Ну, насколько это удалось, не знаю. Хотя это, в общем-то, работа графическая, так можно сказать, хотя маслом выполнена, но стилево в графике. Ну, живет он у нас, люди с интересом смотрят.
Нет, получилась вот эта задумка, и вот эта тонкая грань перехода, она фиксируется. А это живописно очень сложно, мне кажется, изобразить.
Ну, то есть совершенно, если это удалось,
да, не лобовые ходы такие. Ну вот вы когда писали портрет Ушакова, на какие источники вы опирались? Может быть, какие-то нюансы еще нам малоизвестные существуют с ним связанные?
Вы знаете, когда я готовился к этой работе, ну, естественно, читал какие-то материалы, даже опубликовал статью «Образ Ушакова в изобразительном искусстве». Она опубликована в «Виктории» журнале года два назад. С его образом связаны интересные события такого исторического плана. когда понадобились символы во время Великой Отечественной войны, человеческие герои, так сказать, нашей предыдущей истории, то было обращено внимание на такие личности, как Кутузов, Суворов, Ушаков. И вот когда нужно было найти точное изображение Ушакова для ордена Ушакова, то Сталин приказал, значит, эксгумировать тело Ушакова, и Герасимов должен был выполнить его скульптурный портрет и уже, исходя из этого, перенести на орден. Так и было сделано. И когда Герасимов выполнил скульптурный портрет, то он выглядел ужасно. Низкий лоб, челюсть деформирована. Совсем не привлекательно, хотя прижизненные портреты Ушакова, они как раз имеют такой очень благообразный, его фигура имеет и образ, благообразный вид. И тут какая-то, в общем-то, нестыковка, хотя портреты писались при жизни, два портрета его есть. И потом все-таки было принято решение образ Ушакова на ордене брать из портретного изображения. Потом, спустя много лет, когда было принято решение канонизировать Ушакова, снова эксгумацию провели. И уже используя новые методики,
компьютерные
да, техники и технологии, определили, что перед смертью Ушаков болел очень сильно пародонтозом. И было искажение уже и черепа, и челюсти там. Так что оказался прав и Герасимов, и правы художники, которые его писали.
То есть они не льстили, не приукрасили?
Да, да. Ну, я, конечно, когда Ушакова, ну, можно сказать, рисовал, потому что это графическая работа, то я уже знал эти особенности и основывался тоже на том материале, который прижизненно был зафиксирован. Очень, ну, вот, собственно говоря, такая история.
Очень интересно. Маленький эпизод тоже. Ушаков, мы говорили о том, что он был не только впоследствии высокодуховным человеком, достигшим святости, но какие у него были неожиданные решения, тактические, всяческие.
Малыми силами достичь победы над более превосходящим противником.
Мало того, какой творческий подход. Ведь был такой эпизод, когда там проплывали, по-моему, тогда с французами были у нас. Нужно было после длительных морских плаваний, нужно было обмундировать своих моряков просто. Им нужна была одежда. Она уже износилась, плыть далеко. И вот когда они приплыли, значит, это за границей, где обычно они обмундировывались, не оказалось ничего. И сказали, есть только бальное платье того времени. И он сказал, давайте. И вот когда они приплыли на острова, там было столкновение, по-моему, с французами, и выскочили наперевес наши моряки со штыками, значит, это в бальных платьях, то, конечно, шок был у противника, морально он был сломлен, это был такой момент неожиданности, наверное. И, конечно, наши там быстро положили всех. Вот такая картинка живая, это вот решение, ну как вы
заговорили? Слушайте, а это вот идея для будущей работы, это настолько... Никто об этом не писал. Но это надо подумать, как это сделать, чтобы это выглядело
чтобы
достойно.
Это было, да, не карикатурно, но...
Ну, а вообще Ушаков, ну, это такая личность, это и дипломат, ведь он написал Конституцию Ионийских островов. Греки до сих пор чтут его имя и всегда с восторгом отзываются.
Ну, вот этот эпизод говорит о творческом подходе,
да,
во всем. И
да,
вот этой внутренней свободе.
Да,
поэтому мы говорили, чего от русских ждать-то.
Не велик знаю. Во всем.
Велик во всем. И последнее, поскольку вы маринист, вот такое погружение в водную стихию морскую, ведь действительно море, оно изменчиво, состояние морской стихии, оно настолько подвижно и изменчиво, и оно бесконечно изменчиво. То есть можно выхватывать, как в человеке, да, вот страстность или изменение в лице, а в море, в морской стихии еще больше оттенков этих. Вот для вас поиск сюжетов морских, вот что могло стимулировать?
Когда-то я был гостем в программе «Настроение» по Третьему каналу идет, и это было накануне дня рождения Айвазовского, и там была викторина, я должен был задавать вопросы, люди отвечают, и я в кадре рисовал морской этюд, и это должен был быть победителю подарок за его победу. И один из вопросов был такой: какой использовал метод Айвазовский при написании моря? И там люди говорили, да он в стакане воды болтал и смотрел, и, значит, это, кто-то там в ванне, значит. А Ивазовский, оказывается, ходил по берегу моря, долго на него смотрел, приходил в мастерскую, закрывался и по памяти это все писал. Но это ж память какую надо иметь.
Нет, такой... это и твое собственное состояние, твое видение вот такого.
Да, но все равно, вот он так писал. Я люблю писать этюды. Просто сидишь на берегу и пытаешься
зафиксировать,
поймать, да. Но оно же движется, оно статично. Не статично. И в этом сложность возникает. Но ты внутри для себя должен определить, какое море ты хочешь написать. Искать в видах плывущих волн свою вот эту задачу. Конечно, ты не можешь в точности изобразить вот так, как оно есть. Да и не нужно этого делать. Но я так понимаю, что если я пишу море, значит, оно должно быть в движении. Оно должно иметь цветовую палитру, соответствующую небу, окружающей среде. То есть должна быть цельная цветовая гамма, правильная. Ты к этому стремишься. Ну, а уже там детали, как волны располагаются, это уже опыт приходит, и ты примерно где-то для себя определяешь, как оно должно двигаться, плыть эти волны, плыть и так дальше. Ну, это такая вещь, которую словами, да, может трудно, быть, не всегда объяснишь, вот, но ты просто садишься и это делаешь. И если это получается, значит, хорошо. А нет, еще раз придешь, еще раз делаешь.
А внутренняя требовательность, насколько она необходима, чтобы она не подавляла творчество, чтобы не превратилась там как в рефлексию, там, в самоедство, и в то же время, чтобы не было такого вот у художника, уже достигшего определенных высот, самодовольства, как бы, ну, то же самодовольство, самодостаточно такое, что я уже все могу и так, и сяк. Как этот цензор, в каком нужно его поддерживать состоянии гармоничном, чтобы он работал на пользу?
Я не знаю, есть ли художники, которые могут вот так вот, ну, просто халтурно относиться к своей работе. Это редкий случай, потому что если ты настоящий художник, то ты всегда не удовлетворен, и ты должен работать напряженно. Чем напряженнее ты работаешь, а не так, абы как, тем точнее тебе удается достучаться до зрителя. Потому что первым делом ты должен сам быть удовлетворен тем, что ты, ну, по крайней мере, минимально удовлетворен тем, что ты сделал. Если ты чувствуешь, что что-то не так, обязательно нужно добиться, доделать, чтобы у тебя было внутреннее убеждение, что ты сделал все, что смог.
Вот внутри задача, решаемая вот с этим, с этой работой.
Да. Да. И тогда зритель тебе поверит, и его работа заденет. Ведь, посмотрите, вот выставка, допустим, разных художников. И вот зритель идет по залу, и он останавливается не у каждой работы, а у той, которая его цепляет.
Отзывается, да.
И в этом смысле зацепит тогда, когда ты сделаешь все, что мог.
А вот когда ты знаешь, как особенно профессионал высокого уровня, ты слишком хорошо знаешь, что такое «хорошо».
Слишком. Ну, по крайней мере, ты знаешь, нет, что ты знаешь.
Да, да. А, и уже написано, как бывает, да, вот что писать, уже написано это. А тем не менее, нужно самовыражаться, нужно делать свое дело.
Вы знаете, живопись – это такая штука, которая никогда не надоест.
Да, и всегда есть всем место на этом.
Безусловно. И даже один и тот же предмет, он в разные времена разный. Возникают постоянные задачи твои собственные, что ты хочешь реализовать, и привнесенные со стороны зрителей, со стороны заказчиков, еще что-то. И когда твое видение совпадает с тем, что тебе заказывают, это счастье для художника.
Ну и вот хотелось бы еще сказать, вот мы говорили, у вас полотна героического содержания, связано с нашими сражениями, но вот у вас есть картина «Подвиг варяга», это вообще ярчайшая страница героическая вот нашего русского флота, наших побед, хотя формально, да, получается, корабль был в итоге затоплен, но это аналогичных нет, в общем-то, почти примеров, да, в истории военных сражений. Я вот говорила о том, что в Турции есть, например, музей Чесменского сражения, можно сказать, поражения турков, где грандиознейшего тоже аналогов практически в истории нет, когда был сожжен в одночасье практически флот, благодаря военной хитрости, находчивости, доблести наших военачальников морских. Но они смогли увековечить, чтобы как пример на все время для себя как бы сделать выводы. А у нас столько грандиозных побед. И вот когда вы брали за сюжет «Подвиг варяга», вы, тем не менее, сделали эту работу без какого-то пафоса. Чем вы тогда руководствовались, когда писали это полотно?
Вы знаете, на эту тему есть работы уже.
Конечно, есть.
И, конечно, повторяться не будешь. Я просто взял момент в то время, когда варяг был подбит и разворачивался, чтобы вернуться снова в бухту. Вот этот момент, его никто не делал. И мне захотелось сделать. Что касается живописных, скажем, достоинств этой работы, ну, наверное, там гармония цвета какая-то существует. Ну, а по сюжету, ну, нет там героики, но там сумасшедшая трагедия. И он всё-таки...
Он победитель.
Он победитель внутренне как бы. Ну, не знаю, каждый зритель по-своему читает, наверное. Ну, мне вот хотелось засвидетельствовать тот факт, что да, варягу было очень непросто и его команде. Но это... варяг, он в историю вошел
на века. Это символ победы.
Поскольку Руднев из-под Тулы, поэтому, когда было столетие варяга, мы в Туле проводили наше общероссийское движение поддержки флота, возглавляет его не наш Михаил Петрович, проводили там большую конференцию по варягу. И как раз в ее завершении мы подарили Тульскому музею эту картину. И, в общем, они так с благодарностью приняли.
Ну вот, а ваша работа по Цусимскому сражению, мне вот реквием вы назвали, хочется поблагодарить, что фактически вы как бы отпели моряков. Вот работа, где вы такого отпевания благодарного и благодарной памяти этим воинам погибшим.
Там же погибшие корабли, и у меня была сложная задача показать, ну, глубину этого моря, и чтобы было видно, что там, и чтобы это соответствовало задаче реквиему. И я срез сделал море, и как бы оно, наверное, воспринимается, ну, как реально, да, что там находятся корабли. Некоторые мне советовали там, ну, смотри, надо, чтобы на каждом корабле подпись была, какой корабль. Ну, этого не следовало делать.
Наоборот, как говорится, Господь знает каждое имя каждого человека.
Ну, и эта свеча, которая горит, и крест, и как бы незримо души моряков возносятся на небо, ну, мне кажется, это справедливо.
Спасибо вам большое, очень интересная была беседа. Я уверена, что это не последняя наша встреча, а можно сказать, только начало. Хочется пожелать вам творческих успехов, здравия и побольше успеть сделать на всех своих поприщах и как руководителя, и как художника. Помоги ему, Господи.
Спасибо большое, а я хочу пожелать всем, кто нас слышит, чтобы проявляли интерес к изобразительному искусству, к творчеству художников. И этим самым придавали мотивацию для их творчества, для их работы. Ну и все-таки как бы воспринимали военную патриотику как необходимое дело в воспитании нашего молодого поколения. Да и для нас всех не лишнее это знать, это чувствовать и самим заряжаться этим. Спасибо.
Вы прослушали окончание интервью с Павлом Платоновичем Бойко, заслуженным деятелем искусств Российской Федерации, заместителем председателя Совета Межрегиональной общественной организации поддержки армии, флота и силовых структур «Суворовское наследие». Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Все вымпелы вьются и цепи гремят, наверх якоря поднимая, готовятся к бою под орудия в ряд, на солнце зловеще сверкая.
Готовятся к бою под орудия в ряд, на солнце зловеще сверкая.
Свистит и гремит, и грохочет кругом гром пушек, шипенье снарядов. И стал наш бесстрашный и гордый поряд подобен кромешному аду.
И стал наш бесстрашный и гордый поряд подобен кромешному аду.
Пред смертных мучениях трепещут тела, гром пушек и шум и стенанья, и судно охвачено морем огня, настали минуты прощанья.
И судно охвачено морем огня, настали минуты прощанья.
Прощайте, товарищи, с Богом!
Ура!
Кипящее море под нами! Не думали, братцы, мы с вами вчера, что нынче умрем под волнами?